Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести этот эфир. Наш психолог стоит в пробке и немножко опаздывает, но появится в течение буквально 2-3 минут. Это психолог Лена Картавенко, будем ее ждать. Пока немножко расскажу про тему и задам вам вопрос, на который вы уже можете начать отвечать. Мы сегодня поговорим о нашем родительстве, потому что когда мы становимся родителями, мы порой возвращаемся в собственное детство. Переосмысливаем, вспоминаем свои отношения с мамами и папами. Да, каким-то образом возвращаемся к каким-то обидам на родителей, вспоминаем свои детские вот переживания, впечатления. И сегодня с психологом будем разбираться, откуда ноги растут у наших вот этих детских переживаний, почему это в нас все срабатывает, включается, когда мы сами становимся родителями. И давайте вместе, вы уже можете начинать писать в чат, каких-то случаях, вот когда вы, о каких-то своих эмоциях, когда вы стали родителями. Вот что вы запомнили, вам было страшно, вы вдруг стали волноваться, может быть, вы постоянно советовались со своей мамой. Вот вспомните свои переживания первые месяцы родительства. Каково вам было? Опишите свои эмоции. Волновались ли вы, либо вы уже были готовы, все знали. Да? И может быть, вы дали себе какую-то клятву. Вот в детстве, может быть, родители вас часто ставили в угол. Это было такое наказание. Мы очень часто даем себе вот какую-то клятву. Я своих детей никогда не буду ставить в угол. Мы вспоминаем, как нам было там одиноко стоять. Это было какое-то странное наказание. И вот ты стоишь в этом углу, а в окно открытое. Мы слышим крики наших друзей во дворе. Они играют в мяч, а ты стоишь в этом углу. И вроде тебе и... непонятно, что за наказание такое, и вы думаете, никогда не буду ставить своих детей в угол, да, или как-то родители с вами поступали строго, и вы давали себе клятву, никогда не буду, допустим, забирать своего ребенка в комнате одного, потому что вот мне было горько, тяжело, я сидела в этой комнате, обливалась слезами, мне было страшно, одиноко. И вот такое страшное наказание в детстве так казалось. И вы, может быть, себе дали какой-то вот зарок, что со своими детьми я так никогда не буду поступать. Может быть, вы давали такие клятвы в детстве. И как сейчас, сами став родителями, когда вы родители, может быть, вы вернулись к этой клятве, делаете ли вы так... В общем, каким образом ваш детский опыт повлиял на ваше родительство? Вот мы сегодня будем разговаривать с психологом, который вот должен появиться у нас в студии. Да? Еще раз наша тема, как наше детство влияет на наше родительство. Откуда растут ноги у наших с вами детских переживаний, всплывающих по ходу родительства? Как родительство заставляет нас переосмысливать собственное детство, да, и каким образом, вот если есть какие-то обиды на родителей, какие-то детские травмы, какой-то детский вот печальный опыт, как не нести это в наше собственное отношение с нашими же детьми, пишите о своем опыте родительства, будет очень интересно почитать про, вот, Светлана уже написала, спасибо Светлане, это было счастье, но и переживание. Здорово. Алла пишет, что меня в детстве мало обнимали, и теперь я отрываюсь на дочке. Родители, почаще обнимайте своих детей. Да, отличное сообщение. Спасибо, Алла. Вот таким образом компенсация. Да? Меня в детстве мало обнимали, а я сейчас просто хочу заобнимать своего ребенка, да, чтобы вот он не чувствовал вот этих вот печалей, которые у меня были в детстве. Ждем психолога. И пока вспоминаем про свои какие-то детские переживания, как они влияли как они теперь влияют на ваше родительство, что вам не хватало в детстве от родителей. Даете ли вы это ребенку, вот как написала Алла, что я сейчас прямо отрываюсь на своей дочке и пытаюсь ее заобнимать. Вот. Поговорим с психологом про наших родителей. Мы совершенно в других условиях росли. Нас по-другому воспитывали работающие родители. Сейчас родители совершенно другие. Тоже это все обсудим. Обсудим обиды на родителей. И вдруг они могут вдруг открываться. Вот, вот и Елена. Приветствуем Елену.
Сейчас?
Да.
Я уже бегу.
Сейчас, да,
я уже бегу. Я уже прибежала.
Угу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это наш психолог сегодня, с сегодняшнего эфира. Психолог Елена Коптевенко. Может поздороваться с слушателями.
Да, здравствуйте. Извините за опоздание. Маленькая рабочая накладка, и вот я опоздала. Но я уже пришла.
А наша тема сегодняшняя называется «Как родительство влияет, как детство влияет на наше родительство, как наше собственное детство влияет на родительство». Я задала слушателям вопрос, мы с ними вместе обсуждали, пока вас не было. Вот он, ну что ли, как, что из детства повлияло на их родительство. И вот, например, Алла написала, что ее в детстве мало обнимали, и теперь она отрывается на дочке. То есть... Таким образом, старается ее почаще обнимать.
Да.
Да. Дмитрий написал, что стал родителем двоих детей и жены от первого брака. Вот. И, например, у них не получается. Он их строго воспитывает, а жена защищает. Вот. Николай написал, что должен быть кнут и пряник, да, но скорее вопрос не о том, как мы должны воспитывать своих
детей,
а как получается, да. И вспомните свои вот там первые месяцы родительства, как вы себя чувствовали, да. И действительно, может быть, что-то вам в детстве не хватало, вы теперь это стараетесь додать. Или наоборот, в детстве это у вас было какие-то виды наказания, я уже перечисляла разные углы там, вот, да. И вот в детстве часто ребенок дает клятву, я никогда.
Никогда, по отношению
к своим детям никогда не буду ставить в угол, никогда не буду там запирать в комнате, такое наказание бывает, запирают в комнате в какой-то,
чуланах
сидишь там, да?
Иногда.
Вот, то есть, да, либо мне не дали, а я тебе сейчас даю, либо меня вот так вот наказывали, или баловали там слишком, да, тоже может быть какая-то такая реакция. Я вот так не буду, не баловать или так не наказывать. Ну, в общем, мы прослеживаем влияние вашего детства на ваше родительство. Вот мы сегодня чем занимаемся. Вот, почему вообще, в принципе, родительство во всех запускает вот это вот осмысление детства? И во всех ли это происходит, на самом деле? Вот мы становимся родителями.
А куда же мы деваемся? Да куда же нам деться от этого? Сейчас у меня маленький сумбур, я так это пытаюсь прийти не только, как это, туловищем сюда, но еще и мыслями. Так, вдох и выдох, и теперь можно начать. Ну, если посмотреть... Вообще, с точки зрения и перинатальной психологии, можно посмотреть то, как у нас вообще формируется родительство. И оно формируется как раз с момента нашего рождения.
То есть мы становимся, учимся быть родителями,
учимся
уже
быть родителем еще в самом маленьком возрасте, вот прямо с рождения, да. Там, конечно, это все на бессознательном совершенно уровне. И первое, что закладывается по отношению к родительской роли и осваиваться родительской роли. Я объясню, почему я так немножко торможу, потому что только что, вот буквально на прошлой неделе, я читала лекцию на эту тему. Теперь я так пытаюсь вспомнить, так, еще какой-то группе рассказывала. И у меня такое дежавю, я это уже говорила. Ну, я повторюсь, теперь уже для радиослушателей. Да, это закладывается в первую очередь именно как родительская роль. И в первые там, годы жизни, особенно до 3 лет, ну, в самые так, до 1,5 года будем смотреть сначала в этом промежутке, то, как мама со мной обращается, это закладывается как матрица. Да, то, что она делает по отношению ко мне, значит, и... В принципе, я это воспринимаю, и воспринимаю это как роль заботящегося о мне, обо мне человека. Еще на тот момент, конечно, не отдавая отчет, что это формируется роль. Это вот вообще не об этом, да? А просто проигрывание этой роли. И к 1,5 годам, да, ребенок плюс-минус, я никогда не именно на какой-то возраст не обращаю внимания, а вот плюс-минус, да, ну, примерно в этом промежутке, там, от года до 3, ребенок первый раз начинает проявлять это отношение и эти действия по отношению к маме. И это уже начало проявления родительской роли. Например, мама кормит, мама Ну, там в год уже начинается прикорм, мама с ложечки кормит, да, там сосочки дает. А мама меня укладывает спать, укачивает. Это самые такие важные моменты, которые выделяются. И ребенок в этих моментах как раз это поведение запоминает. Там, на уровне на телесном, на уровне интонации, на уровне взглядов. То есть вот полностью все поведение, которое мама по отношению к ребенку, в общем, выполняет. И к этому возрасту, там, я буду все-таки полтора говорить, да, ребенок начинает тоже это поведение проигрывать по отношению к маме. Это вот говорит о том, что он уже начал его как бы учиться, да.
То есть
начинает
если
маму кормить,
ребенок,
к примеру,
повторяет за мамой, там кормит, укладывает спать, либо игрушки.
Да, мама начинает укладывать спать, там гладит, гладит, обнимает, целует. Он проявляет все то, что проявляет мама. Это вот первый, самый первый момент, да, то, как эта мама все делает. Дальше уже более в там, взрослом возрасте, после там, 3 лет, с 1,5 до 3, да, примерно, идет период нянчения. Он так и называется. Период, когда ребенок эту роль осваивает на, по отношению к другому предмету.
И любого уже, пола ребенок.
Любого. Угу. Вот нянчение, оно у всех бывает. Да? То есть потом это, правда, уходит уже совершенно в другие игры, но сначала это нянчение по отношению к игрушке. То есть сначала маму попытались покормить, понянчить, спать уложить, позаботиться. Вот самое важное, да, в этом это проявление заботы. Второе – это игрушка, как переходный объект с мамой. Можно так сказать, так он называется, игрушка, первая игрушка – это переходный объект. И тогда эту игрушку начинают нянчить, укладывать спать, кормить. Ну, в общем, о ней заботятся. И это тоже закладка как раз вот этой родительской, формирование, неправильно сказала, формирование этой родительской роли. Дальше она будет проявляться уже в других играх, потому что, ну, ребенок через игру вообще осваивает этот мир, да, и все проигрывает, особенно до школьного периода. Все дошколята. Следующий процесс, который будет и с игрой связано, это дочки-матери, которые играются уже в детском саду, и они уже ролевые, там уже включается не только кукла, но уже и другие персонажи. И так или иначе ребенок эту роль на себя примеряет. И он в ней как раз осваивает, как это происходит. И тут уже будут не только моменты, связанные там с заботой, покормить, оно будет усложняться поведение. Все моменты, связанные с процессами требований, наказаний. Дети куклы, кукол, вернее, да, там, или игрушек ставят в угол, они их наказывают. Они могут там по попе ударить за какие-то с их точки зрения провинности. Да? И это будет повторять именно то поведение, которое повторяется на момент отношения к нему. Угу. Мам. Есть такая очень хорошая техника, я ее очень люблю, но сейчас я очень мало работаю с детьми, ну, в силу как бы обстоятельств таких профессиональных, да, больше со взрослыми. И, ну, все равно эту технику люблю, когда ребенка сажают и ему дают игрушечки и проигрывают все режимные моменты, которые там, вот ты встал, ты будешь играть за маму, а я буду играть за, там, за маленького какого-нибудь пупсика, за ребенка, да, за его, за ребенка именно. И вот мы встали, мама как будет будить? И вот все вот эти моменты – кормить, будить, заботиться, я хочу поиграть. О, ребенок проигрывает. И в этом случае, ну, это, во-первых, очень диагностично, то как, да, мама взаимодействует. И на этих, как бы на этих моментах мама тоже присутствует, только там есть определенные условия для того, чтобы это было экологично, для того, чтобы это было как бы терапевтично и принесло свой результат. Об этом я не буду говорить, да, полностью. Но мамы видят, как это. И они видят себя в том, как проигрывает ребенок. Он уже так эту роль воспринял. Очень такая, такая сильная техника, можно сказать. Следующий момент, который уже идет до, после дошкольного возраста, это момент нянчения с живым объектом, можно так сказать. Да? Это появляется в 7, в 6, ну, иногда чуть позже, когда начинается, что я хочу братика или сестренку. Наверное, через это многие проходят родители. То есть хочется повзаимодействовать уже не просто с игрушкой, а с ребенком. И в этом возрасте, кстати, что мальчики, что и девочки, мало того, что они заявляют о том, что они хотят братика, сестренку, да. Но на крайний случай кошечку, собачку, то, о ком можно было позаботиться. Но еще, видя там маленьких детей, особенно маленьких до года, некоторые прям трясутся, вот дайте им поиграть с ними, дайте с ними взаимодействовать. Это сенситивный какой-то такой период для того, чтобы ребенок не боялся вообще контактировать с маленькими детьми. То есть у нее это будет в опыте. Тут единственная такая тоже нюанс маленький, что маленьких детей никогда не оставляют, ну вот я имею в виду там совсем маленького и 7-8 лет, да, до 11, там, до 12, не оставляют одного с ребенком, чтобы не было большой нагрузки на ответственность, да, такой, что вдруг, не дай бог с ними что случится, а я не знаю, что делать. Потому что это, наоборот, может вызвать как бы отторжение, связанное со страхом, я не справился. И это тоже проигрывание. Если вспомнить традиции наши русские древние, да, в этом период как раз дети либо нянчились со своими братиками, сестренками, племянниками, с кем-нибудь из родственников, либо девочек очень часто отдавали на этот момент в няньки. Это тоже формирование родительской роли. И как бы то, как это будет. На период, летают мушки, на период подростковый, конечно, уже такого интереса по отношению к детям нет, потому что задачи совершенно другие. Ну, вот вообще неинтересно. Да? Но когда уже взрослые, когда нашли пару, уже все подростковые моменты решили и начинают вступать в свой брак, да, собственный, там, организовывать или формировать свою семью, вот тут встает как раз следующий уже этап – как раз того, что я вообще делаю с родительством. Я согласен, не согласен, это договоренность супругов и партнеров. Будут у нас дети, сколько у нас будет сейчас или потом. Да? Но это уже выходит на осознанные уровни. И женщина в первый, как бы особенно в первый период беременности, она переживает очень много чувств по отношению к ребенку, еще не родившемуся в утробе. Можно так идентифицируется даже, да, какой-то частью с ним, и будет переживать то, что когда-то переживала она. Да. Это я так, совсем на пальцах, совсем просто, потому что, конечно, эфира мало для того, чтобы это подробно рассказать. Но чтобы было общее представление.
Да, но вот те самые дефициты,
и дальше,
да?
Будет проигрываться эта роль, то, как это было. И вот тут мы подходим к тем самым дефицитам.
Да, то есть, ну, в детстве мы там всякое переживаем, ощущаем, да, недостаток любви, переизбыток любви или заботы, да, и, ну, разные вещи, и потом вроде как вырастая, взрослая жизнь, она как-то таким образом есть чем заняться, в общем-то, мы учимся, работаем и так далее, ну и вроде бы как детские вот эти травмы или обиды или еще какие-то вещи, они уходят, а когда рождается ребенок, свой собственный.
Куда они уходят? Да. Они не уходят.
Ну, не уходят, но как-то они, может быть,
ну, уходят на периферию сознания.
Куда-то, да. Вот, или и вдруг, да, и вдруг вот эта вот заморозка снимается, да, и родитель подключается вот к тем самым чувствам, которые у него были в детстве. Это не всегда положительные чувства, часто негативные, а ему тут надо вот выступать, собственно, в роли родителя. То есть это очень тяжело одновременно быть взрослым, отвечать за маленькое существо, одновременно быть вот, когда в это все в тебе всплывает, да, вот, вот эти вот детские обиды, детские травмы и так далее. То есть получается,
что еще и неосознанно всплывает. Угу. То есть вот так сказать, что вот это меня обидели, а сейчас я так вот обижаюсь, это очень такой процесс, скажем так, ну, долгое то осознание того, что
бомбят,
происходит.
Что называется, маму там или папу, да? Что такое происходит, непонятно, да? В этом случае, то есть это будет с каждым родителем происходить. То есть ребенок — это такое зеркало, он показывает нам все, чего мы были лишены в детстве, требует,
да,
нас.
Давайте так,
там,
ребенок вообще зеркало, он показывает нас самих очень часто, да, и то, что происходило с нами, конечно, это становится актуально, потому что на какой-то момент мы присоединяемся к нему, если вспомнить, до трех лет, это вообще мама с ребенком даже не рассматривается в психологии как два отдельных человека, это рассматривается диада, это один объект, так, грубо скажу, объект, да, и мама с ребенком в норме находится в симбиотических связях. Понятно, если она находится в симбиотических связях, то много всего того, что было с ней, то есть тут идет и отождествление с ребенком, идентификация, да, какие-то, она будет переживать и смотреть на ребенка как на себя. И вот отсюда как раз будут вытекать все последующие действия. То есть, ну вот так, чтобы было как бы видно, так могу рассказать картинку даже. Это такой собирательный образ клиентской практики, можно сказать, но он настолько часто встречается, что я все-таки осмелюсь его озвучу. Да? Такие моменты, когда приходят, например, кто-нибудь работает, говорит, ну, возьмем бабушку, чтобы это в поколении было видно интересно. Но это как бы действительно частый такой вариант, когда бабушка приходит и говорит, что, знаете, вот я смотрю, как моя дочь, к примеру, обращается с ребенком, и я понимаю, ну, вот что-то не так. Она его там недолюбливает, он у нее такой брошенный, он такой вот, ну, как-то вот все не так и все не то. Вот. И потом, когда бабушка, если остается в терапии, то есть решает, либо процесс такой, там, приходит мама иногда и тоже начинает говорить, что какие-то вещи у мамы повторяются, та же история, что, знаете, да нет, вообще-то все нормально, это я была когда-то брошенной. И вот это слово «брошенное», оно переходит от одной к другой, и оно прям сквозит, угу, да, на терапии. И тут всегда сразу обращаю, я всегда обращаю на это внимание, да, и на какой-то момент мы к этому слову обращаемся, собственно, кто брошенный, что происходит, кто действительно в этом варианте брошенный. И выясняется, что тот самый брошенный ребенок, понятно, что это не на первой, не на второй встрече, как правило, это сама бабушка когда-то была брошена. И поэтому сейчас дети, которых она видит, что в ее представлении есть идеальное представление, как мама должна поступать по отношению к ребенку, да, и если она выходит за эти представления, то для нее уже моментально срабатывает вот этот триггер, значит, ребенок брошенный. И все, и тогда она видит, что он брошенный, и она пытается восполнить через ребенка эту брошенность, на самом деле, залечивая свои собственные раны. Но это как один из вариантов. И потом действительно, да, оказывается, что это ее отдали там... Тут целое поколение бабушек, на самом деле, да, кого отдавали в детский сад еще в ясли, в 2 месяца, который уже тогда чувствовал себя брошенным, или там не было возможности маме сидеть с ней. И вот эта брошенность, она разворачивает совершенно свою собственную историю. Она у каждого будет своя, но я почему так смело об этом сказала, она очень похожа. То есть это как про тот дефицит, который мама получила, и она его транслирует, и ей кажется, собственно, да, что это ее внук сейчас брошенный. Но там очень интересные такие вещи еще происходят, что тогда по отношению к своей дочери она видит даже не дочь на какой-то момент, да, а свою собственную маму. И все обиды, и все претензии будут к ней, что ну как же вот ты ушла, а его оставила, как же ты, он у тебя просит что-то, а ты ему отказываешь. Ну, это как один из вариантов. Понятно, что у каждого, тут нельзя сказать, что это так или иначе, то есть вот только так, у каждого будет своя история, и разворачиваться она будет по-разному, и эта брошенность по-разному будет разворачиваться. Поэтому, но дефицит такой есть. Вот оно вот так может. Если говорить вообще как бы уже с точки зрения, скажем так, научной, да, есть такое понятие, как функция объекта привязанности. То есть про привязанность сейчас говорят много, и это хорошо, что говорят много, да, то как, какое поведение помогает ребенку привязаться. Для ребенка это как жизненно необходимо. Мы люди, существа наиболее долго нуждающиеся в другом человеке, да, угу. И для того, чтобы запустились все наши механизмы, именно человеческие в том числе, и начиная от психики, ну и просто выживания, нам необходимо. Так вот, научно это называется функция объекта привязанности. И эти функции, их там всего 6, например, одни из авторов выделяют, да, это там защита, первая, вторая поддержка, эмоциональная, так, защита, поддержка, эмоциональная, информационная, материальная и сексуальная. То есть и все эти функции мама по отношению, или другой замещающий взрослый по отношению к этому ребенку несет. И то, как, в каком дефиците, да, или профиците будет та или иная функция как бы по отношению к ребенку выражаться, так он его будет запечатлевать. И дальше, когда мы уже вырастаем, этот дефицит и эти функции мы будем искать в других людях. И в первую очередь в наших близких. Это партнеры и дети. Угу. И вот отсюда уже можно тогда смотреть, у кого какой дефицит был. Да, и то, что мы будем искать по отношению к ребенку.
Ну, я очень часто замечаю по поколению своему, да, что ну, наши родители работали. И многие молодые мамы и подруги, конечно же, говорят, вспоминая о том, как мы там сидели одни дома, нам оставляли эти записки бесконечные.
Чтобы зато здесь, какая же настоятельность.
Да, и так далее. И вот и уроки с тобой некому поделать. И может быть, да, как раз наоборот, больше свободы, и все мы там бегали. И слава богу, что живы остались. Вот, да. И вот наоборот, вот это получается такая, во-первых, тревога. И вот это вот нежелание, там, я вот точно там, своей подруге говорят, ну, я до 3 как минимум там, не буду ходить на какую работу, да, вот, или до 5, или даже вообще там еще младшую школу, потому что вспоминая, да, что сами мы себе были предоставлены, вот, и это не всегда было хорошо, да, и такие родители становятся, наоборот, ну, как-то не получившие от своих родителей работающих вот там внимания.
Они это да, наоборот, по отношению к ребенку да. пытаются реализовать, ну, да. Да. Угу. Но тут вот по поводу как раз внимания. И давайте так. Есть периоды, когда действительно мама необходима. И то, что до 3 лет сидеть, ну, это просто вот идеальный вариант. Я бы даже сказала, можно еще больше, до 5. Да? То есть вот оставлять ребенка в детский сад там, с утра и до самого вечера, ну, если это вынужденно, это один вариант, и тогда надо пытаться как-то это дело понимать, компенсировать, да, чтобы ребенок не так сильно страдал. Но, в принципе, до 5 лет ребенку нет нужды в общении в таком постоянном, да, социуме вне дома. Угу. Да, хорошие там прогулки, 2-3 часа общения с, там, на прогулках или в каком-то другом пространстве, но с другими детьми, это да, это необходимо. Но мама все равно должна быть. Пока не сформируется вот та самая надежная привязанность, когда пока ребенок не будет готов сам маму отпустить. Ему будет интересно общество его сверстников, тогда он может сказать, ну все, я пошел спокойно. И такие дети в детский сад идут спокойно. Они знают, что мама придет, у них нет тревоги. И им интересно то, что происходит в детском саду. Да, вот это про надежную привязанность. Тогда ребенок готов. И можно отправлять в детский сад.
Так, давайте еще немножко поговорим с нашими слушателями о том, как вас воспитывали, да, потому что мы сегодня говорим о том, как детский опыт отражается в опыте уже взрослого, в вашем родительском опыте. Например, давайте кто-то напишет, что вы взяли на вооружение от собственных родителей. Ну, вот какие-то штучки, фишки, воспитания. Что вы делаете, как ваша мама, да, или как ваш папа. Также вы поступаете своим ребенком. И что вы точно не делали, да? То есть, что вы точно не будете делать, как ваша мама или как ваш папа. То есть, что вы взяли на вооружение от своих родителей, а что, наоборот, никогда, потому что пережили это в собственном детстве и никогда не хотите, чтобы это повторилось для ваших детей. Будет интересно именно вот, что берется, что передается от ваших родителей, а что бы вы не хотели, чтобы повторялось и на вас это закончится. Читаем немножко комментарий. Владислав написал, что никогда не будет пугать бабаем. Да? Вот,
бабайка.
Да, бабайка или чужой дядя, который заберет. И он же написал, что было мало вещей у него в детстве, а теперь у дочки полный шкаф. Шкаф ломится.
Ну, сейчас у детей, на самом деле, вообще очень много игрушек. Реально много. И это тоже такой вопрос можно задавать самим себе. Это с чем связано? Да? Я в этом случае что? Я пытаюсь как бы иногда даже компенсировать. Не зря же говорят, что некоторые игрушки родители покупают сами себе. Да? Чтобы самим не наиграться того, что не хватало в детстве. Но это как один из вариантов как раз дефицита. Про бабайки тоже очень интересно. Я тут такую историю скажу, что... у меня младшая дочь, да, сейчас она уже большая, но, в принципе, у нас бабайка такой в семье. Это образ, скажем, смешной и совсем не страшный. И она очень сильно маленькая удивлялась, почему там в детском саду кого-то пугают бабайки или еще как-то. А у нас был такой случай, что вот укладывали или что-то такое режимное надо было делать, она сопротивлялась, ей не хотелось, и мы ее скажем, ну вот, вот сейчас придет бабайка, ну совершенно с юмором. Mm-hmm. Так на нас смотрит, какой, мол, бабайка. И тут звонок. И в этот момент входит, ну как бы пришел наш общий там старшего ребенка друг. Mm-hmm. Ну они уже были на тот момент большие. И вот с тех моментов она выглянула в коридор, так посмотрела, говорит, о, говорит, бабайка пришел, но я теперь знаю, как он выглядит. И с того момента у нас вот этот друг, его так и называют бабайка в семье. То есть она увидела, что это совершенно ничего не страшного, и, в общем, бояться нечего. Это просто как такой пример, что иногда вообще детей лучше, конечно, такими вещами не пугать, потому что они сами себе могут дорисовать те ужасы и те страхи, которые пририсовать, дофантазировать. И это реально может быть страшно для них. Когда это все-таки что-то, как это, образ какой-то есть, и они с этим в опыте столкнулись, ну вот как с другом, да, тогда это перестает быть страшно. По поводу тревоги, вот там сказали, что может в своем родительстве тревожного быть, да, и что из, конечно, когда есть тоже варианты переживания своей собственной травмы, но она иногда даже не осознается, и мамы в этом случае тоже очень часто такой вариант, сами тревожатся за какие-то вещи, что с ребенком может случиться, потому что она этого опыта в своем пережила. И весь опыт показывает, что там, этому миру нельзя доверять. И как один из вариантов, детей такие мамы очень тяжело отпускают. То есть, ну, отпускают в смысле сепарации, отделения. Mm-hmm. Им кажется, что что-то должно произойти. Но вообще, то, вот вы сказали, как то, что я беру из своего детства, да, или то, что я точно делать не буду, это тоже процесс сепарации. Когда в подростковом периоде ребенок пытается отделиться от взрослого. Есть три варианта того, как это может произойти. Если родители отпускают, и если этот процесс проходит, ну, в общем, благополучно, то все-таки ребенок начинает опираться на себя и может выбирать уже из своих собственных знаний, из своего собственного выбора делать. Да, это такой путь, скажем, взросления, реального взросления. Я понимаю, что будет делали мои родители, но я знаю, у меня есть информация еще какая-то, какой-то другой опыт, и я тогда буду выбирать, исходя из этого осознанного выбора. А другой вариант будет, когда, если родители, например, ну, можно так сказать, отделение еще не произошло в достаточной степени, да, и один вариант я буду делать так же, как делают мои родители. И тогда это будет целиком повторение этого сценария. Третий вариант будет от обратного. Когда это еще нет осознанного какого-то выбора, да, но я точно не буду делать, как мои родители. Потому что, ну и дальше будет целый список у каждого свой, почему. Там с обидами связано в первую очередь, да, то, что делали родители не так. Ну, смотрите, первые два варианта, то есть первый вариант, он осознанный, и он все-таки уже более взрослый и независимый. Во втором варианте, или зависимый, но, скажем так, в правильном отношении, не я зависим совсем, а я понимаю, осознаю и могу выбирать. Последние два – это все-таки про зависимые отношения. Еще не совсем отделился, я еще не могу выбирать, и поэтому либо от противного, либо так, как они.
Читаем комментарии. Кристина написала, что не буду делать все за ребенка, как это делали со мной. Ноль самостоятельности у меня теперь.
Mm-hmm. То есть, когда есть гиперопека.
Да. Mm-hmm. Татьяна написала, что мама в полгода оставляет дочь на бабушку и уезжает учиться. Какой мамой станет дочь?
Да, вот. Ну, мамой. Если... Вот да, тут сразу хорошо, спасибо за такой комментарий. Mm-hmm. Смотрите, если есть значимый еще взрослый, который... То есть, другой значимый взрослый, который может заменить маму. Mm-hmm. Да, все-таки у ребенка складывается в этом случае и по отношению, и представление о том, как обо мне заботиться. Вот та самая, там, эти шесть функций будут выполняться. Да, тогда как нормально будет, скорее всего, если мама приезжает и снова мама выполняет функцию, все компенсировалось, ну, в общем, тогда вот она будет складываться так, как мама, когда приедет.
Как мама взаимодействует, когда приезжает.
Да. И то, угу. Как бабушка замещает. Тут даже, когда вот бабушки остаются с мамой, важно понимать, на какой роли я остаюсь, бабушка я или мама. И маму невозможно заместить, если как бы, ну, не брать крайние случаи, да, когда там мамы вообще нету или мама оставила. Тогда все-таки я – это бабушка, а мама – это мама. И мама приедет, будет то-то. А вот сейчас со мной, да, я там, воспитание мамы, например, как бы разделяю, я буду делать так, как ты делала с мамой. Вот эта стабильность, вот эта вот преемственность того, что делала мама, да, она помогает ребенку освоить эту роль, в принципе, как бы адекватно, и она закрепляется, и дальше будет продолжаться. Если, конечно, такие моменты тонкие, когда есть разница воспитании. Бабушка по одному смотрит, мама по-другому. И ребенок в этом случае, особенно если мама там уезжает на полгода на учебу, да, ребенку очень тяжело потом определиться, а как же должно-то быть в этом случае. И тут появляется дополнительная такая нагрузка на психику в этом случае для ребенка. Как оно складывается дальше уже, ну, никто предсказать не может.
Ну, вообще, да, мы все боимся нанести ребенку травму. Вот какие, может быть, ошибки родителей оборачиваются для ребенка травмой, да? То есть какая ситуация... Мы сейчас говорили о том, что мама там часто уезжает, ребенок остается с бабушкой. Вот какая ситуация точно обернется травмой для ребенка? Каких ситуаций лучше не допускать?
Ну, так или иначе, ребенок, конечно, сталкивается с травмами. Угу. Да? То есть тут другое дело, насколько они сильны и насколько вся среда и отношения других помогают с этим ребенку справиться. Мама уехала, ну, опять же, на этом примере, там, в другой город работать. Бывают же такие случаи, да? То есть в командировку там вынуждена на 3 дня, осталась с бабушкой. Для ребенка это реальная травма. То есть, mm-hmm. вот, да? Но если бабушка адекватно помогает, бабушка замещает маму, да, не в плане, что я за маму, а в плане, что есть другой человек, который может выполнить все эти функции, но мама тебя все равно любит, и мама все равно, да, это тогда будет помогать ребенку с этим справляться. То есть вот насколько среда будет как бы благоприятной для того, чтобы ребенок смог адаптироваться. Конечно, травмы те, которые там бывают, физическое насилие, да, там сексуальное насилие. Я про эти травмы даже говорить не буду, потому что это очень травматизирует. И ребенок иногда, то есть не иногда, а довольно часто и в большей степени, даже без терапии, уже будучи взрослым человеком, из этих травм очень тяжело выйти без помощи специалистов.
Еще один комментарий от Анны. Она написала, что мама ее полупливала и очень боялась, что я буду как она. А нет, даже мыслей таких нет. Да, если есть, если у нас били, им вроде никогда-никогда. А потом понимаем, что вот в гневе, хоп, там, ребенка ударили. И это еще и вина, и плюс еще и вроде бы, да, так же родители делали по отношению к нам. Но вот, вот эта вот реакция, она как бы автоматически выходит.
Ну да, автоматически.
Гнева, да? А мы понимаем, что нехорошо, и нам было плохо, и мы помним про то,
а, ну,
про
вот свой детский сейчас
опыт. Да. А тут всплывает. Вроде бы и за руки давали, да. Вот Анна молодец, она говорит, что... Нет, даже мысли нет, да, ребенка ударить. Но вот часто бывает с точностью наоборот. Знаем, как это плохо, знаем, как это больно было нам в детстве. Зарекались, а все равно.
Тут можно разобрать, что происходит в тот момент, когда мы в гневе, да? И вообще, что такое гнев. Ну, в первую очередь, гнев – это то, что мы не можем справиться в обычной ситуации, да, как бы обычными силами. Что во время гнева происходит? Вопрос на засыпку. Да? То есть активизируются все системы организма и повышается тонус, повышается даже физически, как она, мышечная сила, да, в момент гнева. Для чего? Для того, чтобы преодолеть какое-то препятствие. И, как правило, гнев как бы появляется на тот момент, когда родитель обычными способами не может справиться с тем, что там, ну, с какой-то ситуацией с ребенком. Или он в состоянии, скажем так, как это слово правильно подобрать, в безвыходном состоянии, только вот это...
Не знает, как
не
еще.
Не знает, как, да. Это некоторый момент такого бессилия, что вот все, что перепробовал, и уже ничего не получается. Да, и бессознательное, в общем, нам подсказывает, а если это еще в опыте было, что вот есть еще такой способ. И тогда он включается.
Ну, а что делать-то? То есть, во-первых, как бороться? Почему так происходит, понятно, да, из бессознания. Да. А как бороться, если мы не хотим бить своего ребенка, хотим его обижать?
Так хочется сказать, ну тогда не надо бить.
Ну, так вот.
Нет, конечно, это я так пошутила, конечно, не надо. Да, тут понять, откуда у меня это, да, что со мной в этом случае происходит, вот с чем я именно с таким столкнулся, и что в этой ситуации не работает обычными способами, да, какое мое поведение, ну, как бы не срабатывает, что именно меня так взбесило. Это моя собственная какая-то действительно травма, и травма может быть детская, да, там, ну, к примеру, иногда папа так, да, с те папы, которые еще как-то проживают какой-то момент соперничества со своими собственными отцами, да, очень часто такое проявляется. Они по отношению к... Или там даже с мамами, да, ну, вот момент такой отстаивания себя. Они начинают отстаивать себя и по отношению к своему там ребенку. Чаще это, конечно, мальчиков касается, да. И тогда, если там, мальчик что-то сказал, и папа это воспринимает, что как угроза для него самого. Какие-то его слова стали угрозой, тогда это будет как раз, может быть, как вспышка гнева, да, или вспышка именно эмоциональная. Тогда посмотреть, ну, это все психологи любят сказать, попробовать сначала через осознанный момент, что со мной происходит, что эту реакцию зацепило, какой был триггер, какие именно слова, и с чем это, как будет разворачиваться моя история ввиду того, что произошло сейчас. Понятно, что она будет куда-то в прошлое нас отсылать. Но что было там? Можно, конечно, это на уровень вывести, как бы сказать, рационализации, да? Но если были какие-то моменты, связанные с травматизацией сильной, то, как показывает практика, все-таки без помощи специалиста здесь не обойтись. И когда родители, которые так или иначе, там, как было написано, побивают детей, обращаются к психологу, это замечательно, это уже хорошо, что есть вот этот момент осознанности, что что-то не так. А дальше в кабинете психолога на терапии, да, как раз можно разобраться, что со мной происходит и как я могу это преодолеть. Ну, вообще... Потому что вот это вот сказать именно... Нет, есть какие-то моменты, которые можем, как это поведение усилием воли, так или иначе, с ним что-то сделать. Но причину мы таким способом все равно как бы можем не узнать и не залечить, я бы так сказала. Да. Вы что-то хотели сказать?
Да, я хотела вопрос задать. Вот Виктория написала, я росла в интернате, пошла учиться на педагога, потому что вообще не было знаний. Именно, видимо, как воспитывать, потому что, ну, если человек учился в учреждении, рос, да, в казенное детство, так называемое, да, то, конечно, знаний нет. А тут вот как быть, да, бывает, что с бабушками, с дедушками там рос ребенок, да, мало каких-то знаний о родительстве. Вот, и еще при этом такой вопрос, да, может, в смысле, получится ли хороший родитель из травмированного ребенка, вот так или иначе, травмированного казенным детством или побоями, или там... равнодушными родителями. То есть насколько это все влияет, и что нужно сейчас уже делать, пока у меня нет детей. Ну, я вот понимаю, что у меня детство было грустновато, и все это вот может всплыть, и потом не мешать быть хорошим родителем. Лучше сразу пойти обратиться к помощи к психологу, если я знаю, что мое детство...
Вы сами сказали, можно уже сразу идти обращаться к психологу, да? А во-вторых, если эта тема так или иначе всплывает, да, как это будет, и я понимаю, что у меня есть какие-то там особенности, у меня есть моя история, которая травматичная, то человек так или иначе сам же тоже начинает искать информацию. Сейчас много в интернете информации, слушать лекции, слушать как, и наши радиопередачи. То есть... набирать ту информацию, которая ему помогает это как-то осознать, понять, принять. Но, конечно, то, что происходит в терапии, мы можем много говорить и на уровне головы, можно так сказать, да, и мыслей. Но в терапии или, если бывают такие случаи, когда встречается другой человек, который залечивает эти раны. Это может быть, это может быть муж, партнер, угу. Это может быть какой-то значимый другой взрослый там, преподаватель, который показывает совсем другое как бы, поведение, совсем другой опыт дает. Это очень часто спрашивают студенты-психологи, да, вот если там неблагополучная семья, ко мне приходит... как его, подросток, к примеру, да, и я понимаю, что в принципе, ну вот там все и так, все неблагополучно, и что будет давать моя терапия в этом случае или мои эти общения? Я им всегда тоже задаю вопрос, а как вы думаете вообще, собственно, что? Отвечая чаще всего, все-таки сами приходят к тому, что вот тот опыт, опыт этого общения, опыт принятия, опыт взаимодействия совершенно другого, вот что дает другой человек, и оно потом будет срабатываться. Из этого может складываться уже совсем другая картинка родительства. То есть в опыте, в общении с теми людьми, которые и наблюдения, которые действуют так, как вот, как бы, с вашей точки зрения представление это родительство должно быть оптимальным. Да? Когда, например, мама, то есть будущая мама, там, девушка, которая наблюдает, как ее, ну кто, к примеру, племянница, ну, кто-то друг, кто-то дальний взаимодействие со своим ребенком, она же уже наблюдает, как она его укачивает, да, насколько это. И наблюдая это, кстати, хороший даже есть такой метод для молодых мам, просматривают, вообще для молодых семей, просматривают видео, то, как мама взаимодействует с детьми. И дальше потом идет обсуждение. Да, вот это наблюдение уже помогает выстраивать какую-то альтернативную точку зрения, альтернативное представление о родительстве. А дальше это только уже опытным путем.
Да, у нас 5 минут остается, сейчас будем.
Но сначала этот образ себе представить.
Угу. Подводить итоги будем. Но очень интересно у вас узнать. Давайте в чатах поставьте следующую вещь. Считаете ли вы себя хорошим родителем? Плюсик или минусик? Плюсик, если да, минус, если нет. И рядом я считаю себя хорошим родителем. Плюс и второй плюс благодаря своей маме. Получается 2 плюса, да?
Какие каверзные вопросы вы задаете.
Да, я хороший родитель, потому что у меня хорошие родители. Если плюсик и минусик, я хороший родитель, но как-то сделав работу над ошибками своих родителей, да, тогда можно поставить плюс-минус. Или я что-то сомневаюсь, хорош ли я родитель, и мои родители чего-то тоже немножко косячили или много косячили, то это может быть 2 минуса, да? Вот как это посмотреть? Было бы интересно.
Слух мой режет, хорошие родители, плохие родители.
Ну, хорошо, но как?
Это к вопросу о безоценочности, да? Ну, это, наверное, профессионально.
Просто, да, просто посмотреть, как вот люди себя чувствуют, да? 2 плюса. Я хороший родитель благодаря моим родителям. Плюс-минус, я хороший родитель, но вопреки, там, скажем, ошибкам, которые мои родители совершали, я их стараюсь не допускать сейчас. И 2 минусика, только тоже может быть ответ. Я сомневаюсь, хороший ли я родитель, потому что тоже было детство тяжелое, минус-минус. Я минус, родители минус. Ну, просто интересно посмотреть, как люди себя оценивают.
Ну, бывает так, какие, совершенно как безоблачное детство, а родители, да, как родительская роль, очень тяжело осваиваются.
Да, тоже
да,
может быть.
Такое тоже
да.
бывает, потому что там
не
прошли какие-то.
Я минус при моих прекрасных родителях, да, что-то у меня не получается, может быть. Да, минус-плюс тоже.
Такое тоже бывает.
Да. А вот уже.
То есть вариантов много и разных.
Просто интересно, как наши слушатели сами себя проверяют.
Оценивают.
Да, сами себя оценивают. Вот Юля пишет, плюс-минус, да. Плюс-минус, это пока частый вопрос, частый вариант.
А возможно ли быть вообще идеальными родителями? Это вот тогда вот продолжение как бы вопросов, да, плюс-минус. Понятно, что какие-то вещи мы выполняем хорошо. У нас там есть больше навыка, есть как бы хорошая картинка представления о том, как это вообще происходит. И есть опыт, положительный опыт вот этих моментов. А есть то, что и опыт отрицательный. И представляю я это себе вообще плохо, как это вообще выглядит, что я вообще должен делать. Да, если говорить про родительство, есть такая тоже, это из перинатальной психологии, психологическая готовность родителей. Там есть такие большие 3 блока. Да? Один – это готовность ситуации, потом готовность психологическая именно с особенностями связанная, и готовность оперативная – то, что я умею делать по отношению к ребенку. Уход и воспитание – это то, что я беру от родителей. Понятно, что это все как бы из всей моей истории будет вытекать. Но что-то будет западать, что-то будет как бы наоборот… Хотела сказать, не в профиците, да, очень хорошо я этот навык знаю. И это там у меня есть психологическая особенность. По отношению к родительству есть 4 такие очень важные момента. Мы успеем сказать за 5 минут, да?
Да, успеем. Но пока вот плюс-минус это часто самый популярный ответ.
Кому проще эту роль, скажем так, освоить родительскую эту роль?
Да, один что-то одно успеем сказать, у нас минута остается.
Успеваю сказать. Вот, да, это первое, что помогает освоить родительскую роль, это когда человек сам очень хорошо умеет совместно что-то, какую-то деятельность вести, совместную деятельность.
С кем-то?
С кем-то.
Если он да. командный игрок.
Потому что командный игрок, потому что с ребенком постоянно вести надо. Второе, когда есть внутреннее желание, ну и как бы контакта, близкого контакта, и телесного, и эмоционального. И мне это не тяжело, и я нахожусь в этом контакте, и в общем все прекрасно. Потому что у ребенка есть такая потребность. Следующее, третье, это я люблю заботиться.
И четвертое, вот, да.
И четвертое.
Можно не пояснять?
Творческий я процесс. Я вообще люблю творить. Ага. Да, и если посмотреть родительство, это тоже творческий процесс.
Все. На этом заканчиваем. Всего доброго. До следующих
эфиров. Не успела. Все.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.